Порт-Артуре. Масахиро Сибата прожил эти два октябрьских дня красиво и безмятежно, словно белая цапля из классического стихотворения. О, над горами осеннего Хаконе белая цапля. А потом небо рассекла молния, отчего мир сделался страшен, но еще более прекрасен. Но по порядку, вслед за кистью. Перед тем, как Маса отправился на одиночную охоту, госпожа спросила его, с чего он думает начать. — Буду ждать Сатори, — ответил Маса. — Больше надеяться не на что. Но это он поинтересничал, чтобы потом произвести больший эффект. На самом деле отлично знал, с чего начнет. С того же, на чем они с господином закончили в августе. Тогда, расследуя дело о злодейском взрыве на городской улице, они быстро установили, что убийцам помогали китайские торговцы, торговавшие в разнос всякой мелочью. Это они, вечно торчавшие на перекрестках, передали по цепочке сигнал, что автомобиль казначейства приближается к месту нападения. Китайцев в Харькове было много. Они нахлынули во время мировой войны, когда были эвакуированы оружейные заводы из Польши, и там требовалось много рабочих рук. Свои мужчины ведь ушли в армию. На окраине города образовался целый квартал, все население которого, 2 или 3 тысячи человек, лопотало на певучем, непонятном нормальным людям языке. После революции, когда заводы встали, многие азиаты уехали, но многие и остались. У чекиста Заенко в комендатуре был целый китайский взвод во имя Третьего интернационала, беспощадно истреблявший врагов советской власти. Из этого взвода наверняка были и помогавшие диверсантам разносчики. Агенты полковника Козловского на них выйти не надеялись, все китайцы для русских выглядели на одно лицо, да и чужим в эту среду было не проникнуть. «Иное дело ты», — сказал Фондорин.
«Уж от вас я этого не ожидал, господин», — обиделся вначале Маса. «Только невежественные акахига могут спутать японца с китайцем. Для китайцев мы такие же чужаки, как белые».
Но господин ответил цитаты из Коана.
«Думающая голова подобна кочану капусты».
Маса стал думать и, конечно, придумал. Под многими листьями поверхностных рассуждений нашлась кочерышка правильного решения. Отличная вышла работа, приятно вспомнить. Маса очень давно так не развлекался. Он выдал себя за природного китайца, которого ребенком увезли в Йокогаму, где он почти забыл родной язык. Почти, потому что в своей бандитской юности Маса научился немного болтать с шанхайскими контрабандистами на их южном диалекте. А много лет спустя, во время расследования шумного дела сиамских близнецов, 3 месяца проработал вышибалой в Сан-Франциском Чайна-тауне и кое-как стал объясняться на северном наречии, которое называют мандаринским. Легкий язык, не то что русский. Йокогамский китаец быстро освоился среди желтокожих харьковчан, нашел среди них одного причастного к красной сети, а там уже ничего не стоило выйти и на бомбистов. Эти плохие люди сполна заплатили за свое злодейство, но китайца господин велел не трогать, поскольку тот крови не проливал. К этому-то ченгу японец теперь и отправился. Человечек был так себе, выражаясь по-китайски «сяо жень», но в Поднебесной, как и в стране восходящего солнца, долг благодарности считается священным. На второй день Маса отыскал ченга, который сменил жилье, но, слава предкам, остался в Харькове. Старый знакомец очень удивился нежданному гостю. — Мася, где ты пропадал? Как ты меня нашел? Это Маса подобрал себе китайские иероглифы, которые читаются похоже на его настоящее имя. — Как где пропадал? — удивился он, предпочитая не расслышать второго вопроса. — Предупредил тебя, чтобы ты спасался и сам тоже спрятался. А теперь услуга за услугу. Помнишь, ты говорил, что сведешь меня с вашим Лао-да? А я отказался. Теперь хочу. Сведи. Буду вместе с вами. Умом Ченг не блистал. С ним можно было особенно не мудрить.
Лао-да значит начальник, командир.
Наверное, Маса по-китайски выразился коряво. Что-нибудь вроде «твоя предупредить бежать и моя тоже прятаться», но Ченг понял.
Почему тогда не захотел, а сейчас хочешь?
— помедлив спросил он.
— Для белых мы, китайцы, полулюди. Они называют меня косоглазый.
Это слово Масса произнес на русском.
— Я теперь за интернационал, за красных, за пролетарии всех стран. Ты отведи меня к Лао-да. Я сам ему все расскажу. Раньше было можно, теперь нельзя. Называется конфилация. Чужих приводить нельзя. Я поговорю про тебя с Лао-да. А он откажется. Или начнет меня долго проверять. Это было бы правильно, если бы ты меня не знал. Но ты меня знаешь, я же проверенный. Веди меня прямо к Лао-да. Не могу. У нас строгие правила. Чужих запрещается.
Эх ты! Масса сделал жест, которым шанхайские контрабандисты выражали презрение. Покачал мизинцем.
Когда я спасал тебе жизнь, чужим не был. Что ж, я ухожу. И пусть тебе будет стыдно 10 000 лет.
Отказать в просьбе тому, кому ты обязан, это совсем потерять лицо. Ни один маломальски приличный китаец так не поступит. Не смог и Чен.
«Хорошо!»
— со вздохом молвил он.
«Завтра Синчи-сан. Пойдем со мной». «Что завтра?»
— не сразу понял Масса.
«А, среда. По средам Лао-да собирает нас, раздает недельное жалование и задание». «Вам платят жалование?»
— заинтересовался Масса. Ченг приосанился.
«И наградные бывают. Мне на прошлой неделе дали новую куртку, потому что я хорошо сосчитал на дороге машины с белыми солдатами. Но учти, Лао-да шутить не любит. И я очень сильно рискую, что приведу тебя без разрешения. Это большое одолжение с моей стороны, очень большое. Рассердится — беда». «Я ему все объясню», — пообещал Масса. «Я очень полезный. Лао-да сразу это поймет. Он еще тебя и наградит». «Не он, а она», — хихикнул Ченг. «Ваш Лао-да женщина?» «Да? Но непростая. Ее зовут Шуша Тунчжи».
Он написал на листке имя Шуша.
«Шуша Тунчжи была телохранительницей в Пекине, в запретном городе. Оберегала ее величество императрицу, а сейчас оберегает самого Зае Тунчжи. Слыхал про такого?»
«Кто же не слыхал?» — почтительно проговорил Масса, поняв, что речь идет о Заенко.
«Сведи меня с Шуша Тунчжи, и мы будем квиты».
Вечером в среду они отправились в Порт-Артур. Так в городе называли скопление дощатых сараев, где обитали рабочие остановившегося патронного завода. Слава у трущобного квартала была паршивая, местные туда не ходили. Здесь пахло жареным чесноком, гниющими отбросами, стиранным бельем, а откуда-то сладко потягивало и опиумом. Один Будда ведает, где китайцы его добывали в это скудное время. С каждым шагом Ченг все больше нервничал. Несколько раз пытался отговорить спутника от затеи, а у самой двери встал намертво, но Масса взял его за шиворот и затолкнул в барак насильно. За столом, подсвечивавшиеся с потолка керосиновой лампой, сидели 10 человек. У торца на стуле с высокой спинкой женщина, в которую японец сразу впился взглядом. Лицо, как у монахини, бесстрастное. Возраст неопределенный. Волосы коротко стрижены, глаза тусклые. В руке длинный-предлинный бамбуковый мундштук, в нем дымится папироса. Черная куртка со стоячим воротником. Пытаясь понять, что представляет собой та или иная женщина, Масса всегда воображал, какой она будет в минуту страсти. Нежно-податливая, как косуля. Требовательно-цепкая, как осьминог. Или щедрая, как сочный арбуз. Но вообразить Шушу в мужских объятиях было совершенно невозможно. А это очень плохой признак. Масса насторожился. Поклонившись, он поприветствовал честную компанию.
«Да, цзяхао!»
Все глядели на незнакомого человека, но никто даже не кивнул. На лицах, частью молодых, частью не очень, но ни одного старого, было одно и то же выражение, которое Массе не понравилось. Так обычно смотрят на залетевшую муху, прежде чем ее прихлопнуть. Ченг, дрожа голосом, стал говорить так быстро, что масса половины не понимала, только общий смысл. Это где тот самый Ма-ся, который спас его в августе от белой контрразведки, товарищ Шуша наверняка помнит. Ма-ся родом из Шанхая, но с детства жил в Японии, очень просил привезти сюда, хочет быть с нами. Сбился, умолк. Масса еще раз поклонился, сложив руки перед собой по-китайски. Лица повернулись к начальнице. Что она скажет? Выдрессированные, будто мартышки в цирке, — подумал Масса. Он по-прежнему следил только за Шушей. Прочие ясно значения не имели. Женщина вынула из мундштука папиросу, аккуратно отложила в пепельницу. Тихо, очень тихо, все вытянули шеи, чтобы расслышать, произнесла: — Товарищ Ченг, я говорила, чужих не приводить.
Он не чужой, я же объяснил, он меня спас. Он за интернационал, он хочет сражаться с нами против белых чертей.
Кто чужой, а кто нет, решаю я. А приказ есть приказ. Ты знаешь, что бывает за нарушение приказа?
Шуша вынула что-то из маленькой коробочки, положила в рот. Наверное, коричную или мятную постилку. Китайцы любят.
«Так что бывает за нарушение моего приказа?»
— повторила она сквозь стиснутые зубы. Ченг затрясся.
«Выслушай меня, почтенный товарищ Шуша», — сказал Масса. «И ты увидишь, что я не чужой».
Женщина поднесла пустой мундштук к губам. Раздался тихий звук, и Ченг схватился за горло. Его глаза полезли из орбит. Сидевшие за столом съежились. Несколько секунд похрипев, Ченг уронил руки. Глаза у него остекленели. Прямой, как палка, он с деревянным стуком бухнулся на пол. Из шеи сбоку от кадыка торчала иголка.
— А-а-а! Вот почему мундштук такой длинный, — понял Масса. — У японских ниндзя тоже есть такое оружие — трубка, чтобы плеваться отравленными шипами. Называется фукия. Знаем, учились. Но какая поразительная меткость. Попасть с такого расстояния точтехонько в артерию у Массы так бы не получилось. Только если как следует потренироваться.
Он снова, еще внимательней, присмотрелся к китаянке. Отметил невероятную скупость ее движений, вернее, полное их отсутствие. Убив человека легким напряжением губ, Шуша застыла. В пальцах левой руки что-то поблескивало. Еще одна иголка. Масса покашлял. Вдруг зачесалось горло, и как раз около кадыка. Говорят, все императорские телохранители имели наивысший ранг своего ремесла. Он называется «живой камень», потому что пока нет опасности, камень мертвый не привлекает к себе никакого внимания, ничем не выдает присутствие. Но при малейшей угрозе для охраняемой особы камень оживает. Не сводя глаз с иголки, Масса приготовился, если что, крутиться и прыгать. Губы женщины задвигались, в остальном она осталась такой же каменной.
— Теперь я поговорю с тобой, чужой человек. Ты старый. Ты не настоящий китаец. Даже кланяешься неправильно. Никто, кроме Бэньданя Ченга, тебя не знает. Зачем ты мне? Не дашь хорошего ответа, отправишься в Ушуйши вслед за своим никчемным приятелем.
Слово «Ушуйши» Масса не знал. Но вряд ли оно означало что-то хорошее.
Я не старый. И я очень полезный. Я могу побить всех твоих людей один.
Чуть улыбнулась. Спрятала иголку в коробочку. Уже хорошо.
Побей меня. Я буду сидеть и пользоваться только левой рукой.
Поднялась, взяла тяжелый стул пальцами, словно пушинку. Вынесла на пустое место, села. Ступнями зацепилась за ножки, правую руку убрала за спину.
Какое у нее лицо, — думал Масса. Будто густой туман, сквозь который совсем не видно душу. Вообще ничего не видно.
Одной рукой? — вежливо посмеялся он. Ты, наверное, шутишь? Победишь меня — будешь жить. Нет — умрешь.
Сидящие за столом тихо, но оживленно шептались, о чем-то между собой сговариваясь. Масса догадался о чем. Китайцы обожают заключать пари. Кажется, желающих поставить на чужака не нашлось. — Но сейчас я тебе устрою японо-китайскую войну, — злорадно подумал Масса. — Как в 27-м году эры Мэйдзи, когда ваши полчища думали раздавить нашу маленькую армию словно комара, а потом еле унесли ноги. Он ринулся вперед без раскачки, без предупреждения, применив технику хи-но-хё — огненный град. Это когда короткие удары сыплются со всех сторон. Ни один не достиг цели. Кулаки неизменно натыкались на порхающую ладонь. А стоило Масе на долю секунды ослабить натиск, ладонь больно шлепнула его по кончику носа. Полилась кровь. Рассердившись, он удвоил частоту ударов, но единственная рука китаянки легко их отбивала. Попробовал врезать слева коленом, его встретил железный локоть. Масса был так сосредоточен на этой проклятой вездесущей, непробиваемой руке, что ничего, кроме нее, уже не видел. Поэтому неожиданная атака с другой стороны поймала его врасплох. Шуша двинула его в висок справа. И бой закончился. Когда Масса выплыл из черной зыби, оказалось, что он лежит на полу, и что в грудь ему упирается маленькая нога в кожаном тапке. Снизу Шуша казалась огромной, вздымающейся чуть не до потолка. Ее лицо с этого ракурса было похоже на сияющую луну. Первая мысль, пришедшая в еще не вполне прояснившуюся голову, была: «Будамида, какая женщина! Никогда такой не видывал!» «Ты сказала, что будешь драться только левой рукой», — укорил он. «Это нечестно. Ты только потому и жив, что одной левой оказалось недостаточно. Я очень давно не встречала таких серьезных противников». Зыбь совсем отступила. И Масса увидел, что в помещении кроме них никого нет. «Где все?» «Я их отослала. Хочу узнать тебя получше. Скажи, зачем ты пришел, только не ври, что ты хочешь сражаться за интернационал. Для этого ты слишком хитрый и слишком старый».
«Я не старый».
«Сколько ей лет? 30, 40, 50? Хорошо бы 40. Самый лучший возраст для женщины. Но если даже больше, тоже ничего». Посмотрел на ногу, попиравшую его грудь. Слава богу, нормальная, не перебинтованная. Впрочем, иначе ее не взяли бы в телохранители. «Ты сама сражаешься за интернационал. Почему не могу и я?»
«У меня есть своя причина».
«Помогать большевикам? Какая?»
«Скажу. Зачем мне таиться?»
Она все так же глядела на него сверху вниз, неподвижная и величественная.
«Или ты станешь своим, и тогда мы будем вместе, или не станешь, и тогда никому ничего не расскажешь. Я помогаю большевику Зае, хотя он глупый варвар, потому что в Москве у него влиятельные...»
Последнее слово Масса не разобрал, но догадался. «Начальники или покровители?»
«Большевики в этой войне победят. А когда они сделают красной всю страну, элоссы, они захотят сделать красными соседние страны. Это и есть интернационал. Тогда я вернусь в Китай комиссаром Красной Москвы, и наступит мое время».
«Великая женщина. С великими помыслами», — восхищенно подумал Масса. «Я такой еще не встречал. Интересно, прямые ли у нее ноги? Под штанами не видно. У китаянок, к сожалению, ноги часто кривоваты, но такой великой женщине можно простить и это». Ему даже нравилось, что она вот так стоит над ним и давит на грудь.
«Я с тобой откровенно, как ни с кем», — сказала Шуша, — «потому что я вижу, ты человек серьезный и бесстрашный».
Польщенный, Масса сдвинул брови, чтобы выглядеть еще серьезней и еще бесстрашней.
«Ты тоже будь со мной откровенен», — продолжила она. «Я умею делать больно. Меня хорошо этому обучили, но я знаю, от тебя болью ничего не добьешься. Если ты не захочешь сказать правду, не скажешь. Учти, однако, что обмануть меня невозможно. Нас в запретном городе научили искусству, необходимому для хорошего телохранителя. Видеть ложь в глазах. Глаза человека, замышляющего недоброе, всегда лживы. Смотри мне в глаза, Мася, и отвечай. Если я замечу хоть тень неправды, я раздавлю твое сердце.
Нога усилила нажим, и Масино сердце затрепетало, но не от страха, а от очень острого и небесприятного чувства, которому не было названия.
Я скажу тебе правду. Я пришел сюда, чтобы добраться до Заитунджи.
Узкие глаза стали еще уже, словно по лику луны проскользнула легкая тень.
— Зачем он тебе?
— Не мне. Моему Лауда.
— Кто он?
— Тот, кто в августе нашел и наказал людей, которые летом убили на улице много мирных горожан. Мой господин Цзюньцзи. По-китайски это значило «благородный муж». И его цели всегда благородны. Он великий сыщик и мастер японской боевой школы ниндзюцу.
Какой-какой?
Маса приподнял штанину на ее ноге и написал пальцем на коже иероглифы. Кожа была гладкая и прохладная. Захотелось ее поцеловать, но не стал.
А, Женьшу, я про нее слышала много интересного. Твой Лаода китаец или японец?
Русский.
Тонкие брови чуть-чуть дрогнули. Это, безусловно, был знак крайнего удивления. Маса понемногу учился читать ее каменное лицо.
Не знала, что среди русских бывает цзюньцзы и мастера женьшу.
Шуша легонько вздохнула.
— Как же мне с тобой быть, Мася? Я могу тебя убить. Но тогда твой Лауда пришлет кого-то другого, кого я не знаю. Или начнет мстить за тебя сам.
— Как она умна,
— подумал Маса. Жалко, что я лежу, а она стоит. Лучше бы она тоже легла.
— И мне почему-то не хочется тебя убивать, — задумчиво проговорила она. — Это очень странно. Обычно я убиваю с удовольствием.
— Это потому, что нас свела карма.
— Карма прислала меня, потому что твое время одиночества закончилось.
Он, наверное, очень коряво проговорил это на своем паршивом китайском, но Шуша поняла. Красивые брови выгнулись еще на полсуна.
Я была уверена, что мое время одиночества никогда не закончится.
Она убрала ногу с его груди, отвернулась и обхватила себя за плечи. От этого неожиданно женского жеста, от беззащитной спины, Маса растрогался, шумно задышал, мягко вскочив на ноги и с трудом удержавшись от того, чтобы ее обнять, проникновенно сказал:
а меня карма привела к тебе, потому что я больше не нужен моему Лауда. Я верой и правдой служил ему много лет, потому что он следовал великой цели, карал зло. Но скоро я буду свободен, одинок, и останусь без смысла в жизни, потому что господин уходит на покой, отказывается от великой цели. А у тебя она есть. Мне все равно, в чем она заключается. Довольно того, что она великая. И если ты захочешь, я буду служить тебе.
Шуша быстро обернулась. Ее глаза были мокрыми. И у Масы тоже немедленно выступили слезы.